У нас в студии Николай Полозов. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну что ж, поскольку у вас есть двое подзащитных, которые очень интересуют Украину, то мы, наверное, начнем все-таки с надежды, поскольку очень много разговоров и спекуляций вокруг ее освобождения в последнее время, понятное дело, происходит. Скажите, пожалуйста, Николай, вот, собственно, сейчас, я так понимаю, процесс затихает, потому что нету какой-то ясности и конкретики, до чего договорились стороны.
Ну, скажем так, политическое решение о ее выдаче принято, и это говорили и Песков, пресс-секретарь Путина, и спикер Совета Федерации Матвиенко, и сам Путин обмолвился. Мало того, уже запущена процедура ее выдачи по конвенции о выдаче 1983 года. В пятницу, в прошлую, я был в следственном изоляторе в Новочеркасске, встречался с Надеждой, и мы с ней заполняли необходимые документы, причем тщательно выбирали формулировки. Нигде она не признает своей вины, нигде она не называет себя осужденной. И вот сегодня стало известно, мне звонили журналисты РИА Новости, что СИН сделал официальное заявление, что готов передать документы в суд, который будет решать, возможно, выдать Надежду или невозможно ее выдать, после того, как власти Украины признают приговор, вынесенный Российской Федерацией. Это обязательное требование конвенции. Поэтому сейчас зависит все, насколько быстро она будет окажется на родине, от действий российских властей, которые оформляют соответствующие документы, и от действий властей Украины, которые ну, по конвенции обязаны признать этот приговор. После ее выдачи отбывать наказание она здесь может и не отбывать. Во-первых, у нее есть иммунитет делегата ПАСЕ, то есть если Россия его не признает, Украина его признает. Второе, конвенция предусматривает возможность амнистии или помилования лица, осужденного которого передали к исполнению наказания в страну его гражданства. Поэтому я считаю, что чем быстрее власти Украины проведут все необходимые процедуры, тем быстрее власти России передадут дело в суд, и тем быстрее Надежда окажется дома.
Ну, понятное дело, что мы все очень заинтересованы, чтобы Надежда оказалась дома, но я так понимаю, что вот этот вопрос с признанием приговора, да, украинской стороной, это все-таки момент политический, несмотря на то, что это необходимая юридическая процедура, но это очень важный момент, чтобы показать, что все-таки...
Ну, безусловно, вопрос политический, однако мы исходим из того, что Надежда заложник, и для освобождения заложников хороши все средства. Второй момент, все-таки, что нужно, шашечки или ехать? Да, вот я считаю, что надо ехать. Надо, чтобы Надежда, неважно под каким соусом, вернулась домой, да, и здесь она будет абсолютно свободный человек. Находясь в России, она всегда будет в заключении.
А как соотносятся юридически эти два момента, что Украина как бы теоретически вот этот приговор может признать, ну, когда признает, это уже будет факт, да, а Надежда отказывается его признавать?
Ну, ее, скажем так, ее согласие, ее признание приговора не требуется по конвенции. Она может не признавать, может считать его несправедливым, незаконным. Конвенция не дает осужденному каких-то рычагов для того, чтобы исполнять. Исполняет государство. И если от властей Украины требуется признать приговор, если это является условием для ее освобождения, а это является условием для ее освобождения, я считаю, что нужно признавать, и чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех.
Вы полагаете, что нужно признавать, а как полагают власти Украины или те инстанции, которые будут принимать это решение?
И какие инстанции будут принимать это решение?
Да, ну, мне сложно говорить за власти Украины. Вот. Принимает решение, по всей видимости, Министерство юстиции, поскольку именно оно коммуницировало запрос о ее выдаче.
Посылает ли оно какие-то сигналы, может быть, чтобы мы могли предположить, признает оно и как быстро признает?
Ну, скажем так, Министерство юстиции Украины направило пакет документов на ее выдачу. Это сигнал, что власти Украины согласны использовать механизм конвенции для освобождения Надежды Савченко. Если они согласны использовать эти механизмы, значит, они обязаны придерживаться тех норм, которые в этой конвенции указаны. И, на мой взгляд, даже если есть некий политический демпинг, связанный с признанием этого приговора, конечная цель, она оправдывает любые средства в данном случае.
Вы упоминали, что принимать решение все-таки будет суд в Российской Федерации, так? В какие сроки это может произойти? Вот есть какие-то сроки, которые предусмотрены юридической процедурой?
Скажем так, в конвенции в самой прямо сроков не указано. Есть правоприменительная практика, соответствии с этой практикой процедура занимает от полугода и больше. Вот. У самой Надежды ждать времени так, ну, полгода она не будет ждать. Вот. Она требует, чтобы все проходило по ускоренной процедуре. Она дает время, ну, скажем так, до июня. И если за это время государственные органы с одной и с другой стороны между собой договорятся, для всех будет лучше. Потому что в противном случае она оставляет за собой право, в случае, если она увидит, что идет волокита, что все затягивается, возобновить сухую голодовку. Она об этом мне прямо говорила.
То есть в июне все должно уже идти к суду?
Ну, идеально, если в июне состоится суд.
Идеально, если состоится суд. Хотелось бы еще спросить по поводу политического решения. Вы сказали, что, очевидно, оно в России принято. Это было безусловное политическое решение или оно подразумевало, что некие аналогичные зеркальные действия будут совершены Украиной в отношении Александрова и Ерофеева?
Ну, я не владею деталями сделки политической и политических переговоров, как они проходили, но, судя по заявлениям, по всей видимости, это будет происходить, ну, более-менее синхронизированно. То есть приговор по делу Александрова и Ерофеева вступает в силу в конце мая, 21 числа. Это месяц с момента вручения им официального перевода на русский язык. И я надеюсь, что если это является элементом политических договоренностей, эти вещи будут происходить синхронно. Хотя многие называют эти процессы зеркальными, они абсолютно не зеркальные. Да? Савченко, похищенный из своей страны, удерживается в качестве заложника, а Ерофеев и Александров пришли с оружием на землю Украины. Поэтому здесь никакой зеркальности, кроме как некого элемента политических договоренностей, нет.
Все-таки элемент политических договоренностей, вы предполагаете, что тут имеется, поскольку вот очень многие, кто оценивают вероятность там обмена Надежды на какие-то, на каких-то людей или на какие-то выгоды для Российской Федерации, говорят о том, что Ерофеев Александров — это слишком мелко для вот той фигуры, которой масс-медиа сделали Надежду Савченко. Ну и там, конечно же, и вопрос Крыма звучал, я помню, несколько месяцев назад в вопросе обмена Надежды Савченко и тому подобное.
Из тех публичных заявлений, которые я видел, все-таки речь идет о людях, то есть не о каких-то существенных уступках. Но надо понимать, что Путин вел переговоры не с Порошенко же. Путин вел переговоры с Западом, и по поводу Савченко специально звонил Барак Обама, президент США. Вот. Это, скажем так, первый случай в новейшей российской истории, когда президент Соединенных Штатов звонит в Россию по поводу какого-то заключенного. Последний раз такое было при СССР и касалось Сахарова. Вот. Поэтому вопрос, ставки были подняты на самый высокий уровень. Я не исключаю, что был второй пласт договоренности Путина с Западом. И уже исходя из этих договоренностей, он о чем-то договаривался с президентом Украины.
Да, но, естественно, мы, скажем, это покрыто покровом тайны, мы не можем об этом говорить. Как себя чувствует Надежда сейчас?
Ну, сейчас состояние здоровья у нее улучшается. Конечно, последствия сухой голодовки дают о себе знать. Она очень медленно набирает свою былую форму. Сейчас у нее вес 65 килограмм, при том, что она весила под 80 такая. Ну, она крупная такая девушка. И, безусловно, это займет еще продолжительное время, потому что такой удар по организму, он бесследно не проходит. Она пьет восстановительные смеси, она потихоньку вводит в рацион твердую пищу, но я боюсь, что просто если власти доведут до того, что до негативного сценария, что она вновь объявит сухую голодовку, я боюсь, что она просто третью уже не переживет.
Николай Полозов, адвокат Надежды Савченко, в эфире Громадського радио. И я напомню, что в студии у микрофона Сергей Стуканов, Анастасия Багалика.
Николай, а в каком расположении духа находится Надежда?
Ну, сейчас, с учетом вот последних всех событий, после разговора с президентом Порошенко, у нее все-таки настроение гораздо лучше, чем было до того, потому что в апреле она, в принципе, готовилась к самому худшему варианту. Сейчас у нее есть надежда, что все произойдет, но, опять же, зависит все от времени, от сроков. И если она видит, что все затягивается, условная дата – это 21 мая, когда вступает в силу приговора Александрова и Ерофеева. Вот. Если после этого начинаются какие-то задержки, затяжки, что-то такое, то, безусловно, я уверен, ее состояние душевное, оно будет в отрицательную сторону сдвигаться.
Давайте перейдем к разговору о другом вашем подзащитном. Это Ахтем Чийгоз, который находится в Крыму. Собственно, как дела в этом деле? Простите за тавтологию.
Да, ну, что касается крымской истории, там совсем все плохо, потому что мы видим, что Кремль проводит последовательную политику по оказанию давления на крымско-татарский народ, по выдавливанию наиболее активных, по, скажем так, преследованию наиболее активных и опасных, по мнению Кремля, крымских татар, хотя крымские татары нигде активного сопротивления не оказывают. Да, пассивное сопротивление они оказывают, но на территории Крыма то, на что рассчитывали ястребы-силовики, что там будут какие-то теракты, вооруженные столкновения, нет, татары на это не пошли. И сейчас дело 26 февраля, дело о массовых беспорядках, в котором Ахтему Чийгозу предъявлены обвинения в организации этих массовых беспорядков.
То есть он главный обвиняемый?
Он главный обвиняемый. Оно сейчас находится на стадии предварительного расследования. Дело было передано в суд, прошло несколько судебных заседаний, и судьи решили, что вред, который причинен потерпевшим, недостаточно описан в уголовном деле и потребовало вернуть дело на доследование. Вот сейчас дело находится на доследовании, им занимается тот же следователь, который первоначально расследовал это дело. И я думаю, что летом возобновится суд.
Я вот хотела уточнить, то, что суд возвратил следствие дела, это означает, что теоретически дело может быть закрыто из-за недостаточных доказательств или как?
Нет,
или это все-таки настолько политический процесс, что таких шансов нет?
В России такой исход практически исключен. Если есть политический заказ, а дело 26 февраля – это исключительно политический заказ, оно будет доведено до своего логического завершения. Тем более уже вынесены приговоры ряду людей, вот, которые кто-то пошел на сделку, кто-то признал вину, кто-то указал на других. И преюдиция, то есть факты о том, что массовые беспорядки были, уже установлены. В случае с Чийгозом это такой месседж всему крымско-татарскому народу от российской власти, что мы можем любого взять, согнуть в бараний рог, и ничего у вас не получится. Но надо сказать, что сам Ахтем Чийгоз, он держится, он пытается использовать этот суд как трибуну для выступления, причем он говорит не о себе, он говорит о крымско-татарском народе в принципе. И, конечно, надо понимать, что дело абсолютно сфабриковано, что никаких доказательств того, что он что-то организовывал или не организовывал, у следствия нету. Я прочитал все материалы дела, это 35 томов, и кроме показаний засекреченных свидетелей, то есть специальных людей, имена которых не разглашаются, никаких доказательств его причастности к организации массовых беспорядков в этом деле нет.
А какие именно беспорядки ему вменяются? Что именно эти засекреченные свидетели, в кавычках, рассказывают?
Ну, речь вообще по фабуле дела идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда около Верховного Совета Автономной Республики Крым прошло два митинга. Один митинг был организован Межлисом крымско-татарского народа, второй митинг был организован партией «Русское единство» Аксенова. И в результате этих митингов возникла давка, двоих человек затоптали. Что характерно, на скамье подсудимых исключительно крымские татары. Все потерпевшие члены партии «Русское единство» на настоящий момент самообороны Крыма, такая организация аксеновская есть. То есть мы видим, что по национальному признаку идет такое жесткое сепарирование на потерпевших и обвиняемых. И надо сказать, что если в первые дни, в тот же день, тот же Аксенов давал интервью о том, что были провокаторы с обеих сторон и так далее, то наследствие он поменял свои показания и говорит исключительно во всем виноваты крымские татары. Безусловно, упоминается и Чубаров как председатель Межлиса, и Чийгоз, но смогли добраться до Чийгоза.
Николай Полозов, адвокат украинки Надежды Савченко и Ахтема Чийгоза. И мы говорим вот сейчас как раз о деле Ахтема Чийгоза. И я бы хотела задать вопрос о том, как обращаются с Ахтемом и другими задержанными в деле вот, в СИЗО. Есть ли какие-то сведения?
Ну, скажем так, вообще в Крыму очень сложная ситуация, связанная с заключенными, поскольку на весь полуостров один следственный изолятор, который в Симферополе, и он переполнен. Очень плохое питание, то есть заключенные едят только то, что передают родственники. Есть определенные сложности, связанные с тем, что Чайгос, другие, они мусульмане, а в баланду, условно говоря, добавляют свиные жиры и так далее. То есть они даже эту пищу есть не могут по религиозным соображениям. Вначале на него оказывалось давление внутри следственного изолятора. Сейчас, по счастью, этот период пройден, он содержится в камере. Ему периодически то одного, то другого подсаживают человека, заключенного, но это не то, чтобы там специальный человек, который от него требует каких-то показаний, просто там нет места. Изолятор переполнен в два раза по сравнению с нормой. И с учетом того, что в Крыму нету, вот на территории Российской Федерации есть общественные наблюдательные комиссии, которые имеют право приходить в следственные изоляторы, оценивать обстановку, в Крыму такой комиссии нет. То есть там, по сути, в отношении прав человека, находящихся в следственном изоляторе, царит полный произвол.
А сколько всего человек, крымских татар, очевидно, проходит по этому делу 26 февраля?
Ну, конкретно вот в этом деле 6 человек. Из них трое под стражей, это Чайгос, Асанов и Дерминджи. Еще трое находятся под другой мерой пресечения, то есть не в следственном изоляторе.
Под стражей, насколько я знаю, они находятся по разным решениям, по разные сроки, так? У Чайгоса в конце мая заканчивается, если я не ошибаюсь, срок содержания под стражей, да? А у двоих других?
Ну, что касается Чайгоса, он уже под стражей находится год и 4 месяца. Это достаточно большой срок. У других продлили срок содержания под стражей чуть дольше, до июня. Вообще, следствие продлилось до августа. Это связано в том числе и с большим количеством потерпевших, в деле около сотни потерпевших. Вот. Всех их необходимо ознакомить с материалами дела. Многие из них походили на суды, сейчас им уже неинтересно этим потерпевшим ходить, но, тем не менее, они есть в материалах дела, и, по всей видимости, вот задержка, связанная с предварительным расследованием, связана как раз с количеством фигурантов.
А вы вот упоминали, что сейчас происходит дорасследование, да? А на каком этапе сторону защиты должны ознакомиться с тем, что там насобирала еще группа следователей?
Вот сейчас идет стадия ознакомления с материалами дела. Я уже ознакомился. Там в деле 35 томов. Когда отдавали их в суд, было 26. То есть еще 9 томов, включая судебные, появились новые. В принципе, ничего нового не дорасследовали. Я высказывал опасения о том, что в связи с процессом параллельным о запрете Меджлиса Чайгозу может быть предъявлено новое обвинение в экстремизме. По счастью, этого не произошло. То есть ему оставили прежнее обвинение в организации массовых беспорядков, а все, что наработало следствие, они добавили медицинских справок о том, что тем или иным потерпевшим причинен такой-то вред. Причем, если вред был причинен в 2014 году, справки датированы 2016 годом.
Вы, как адвокат Чайгоза, насколько можете реализовывать свою работу беспрепятственно? Если чинятся ли вам какие-то препятствия?
Именно в Крыму?
Да, естественно.
Ну, скажем так, я человек в Крыму приезжий, вот, и мне это дает больше возможностей для активной защиты, нежели чем местным адвокатам, потому что на них, безусловно, оказывается давление, им там жить, у них там семьи. Я приезжаю, стращаю судей. Вот, например, судья Редько, который в Верховном суде Республики Крым, который во внесудебном порядке в марте продлила срок содержания под стражей, что прямо противоречит и процедуре, и нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека. В отношении нее мы требуем возбудить уголовное дело в России. Вообще там интересная ситуация с крымскими судьями. Многие из них до сих пор являются гражданами Украины, поскольку они не проходили комиссию по лишению гражданства здесь, в Украине. А по российским законам судья не может иметь два гражданства. Он должен быть гражданином только Российской Федерации. И это ставит под сомнение легитимность любых решений, которые они принимают. Понятно, что внутри России это все будет покрываться, тем более, что указом президента Путина они все назначены на должность.
А вы во время судебных заседаний акцентируете на этом внимание?
Постоянно.
Это вообще открытая информация? Как можно узнать о том, что у них два паспорта?
Постоянно мы на это указываем. Ну, что касается информации, мы здесь, в Украине, депутаты, в частности, Рифат Чубаров, делали запросы. Угу. У нас есть информация. Мало того, я знаю, что Верховная Рада недавно проголосовала по целому списку крымских судей для того, чтобы в отношении них инициировались уголовные дела, в частности, измена родине. И они там это понимают. Они там это понимают, но они надеются, что Российская Федерация будет их прикрывать будет позволять выносить незаконные решения, которые они выносят. Опять-таки, все это действует только в рамках России. Если мы выходим на внешний контур, в Европейский суд по правам человека, то возникает большая юридическая коллизия относительно тех решений, которые они принимают.
Николай Полозов, адвокат в эфире «Громадського радио». И, Николай, последний вопрос, он касается вот судебных заседаний и решения о запрете Меджлиса. Вы говорили, что думали, что это теоретически могло бы отобразиться на деле 26 февраля. Я хотела задать вопрос, во-первых, это теоретически возможно, чтобы судебное решение действовало в прошлом, то есть до того, как было принято? И, б, не считаете ли вы, что могут появиться новые судебные какие-то новые дела относительно других членов Меджлиса в связи с этим запретом?
Да, по первому вопросу. Россия специальным федеральным конституционным законом в Крыму, по сути, отменила невозможность обратной силы закона. То есть все деяния, которые были совершены до аннексии, до референдума 18 марта, признаются Россией, совершенными на территории России. События 26 февраля происходили на территории Украины в Крыму. Но Россия считает, что она вправе преследовать за любые деяния, которые были совершены до 18 марта. Это абсолютно незаконно, абсолютно неправильно, но в России многое незаконно и неправильно. Второе. Что касается запрета Меджлиса. Я уверен, что запрет Меджлиса, признание этой организации экстремистской на территории России, позволяет раскинуть такой экстремистский зонтик над всеми крымскими татарами, которые имели отношение к Меджлису. Это и члены Меджлиса, и те, кто обращался к членам Меджлиса и так далее. То есть, если мы говорим о неком давлении, о неких репрессиях, они будут иметь точечный, но массовый характер. То есть любой потенциально может быть крымский татарин на территории Крыма сейчас преступником. Как раз благодаря вот этим вот решениям Российской Федерации.
Что ж, спасибо большое. Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза и Надежды Савченко в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.